Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в нашей программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Я хочу пригласить вас, во-первых, поблагодарить вас за те вопросы, которые вы уже присылали, и приглашаю еще присылать вопросы в течение передачи всей недели. Наш телефон ждет вас. 1-700-509-209. 1-700-509-209. Можно также присылать, если вы себя снимете на домашнее видео, веб-камеру, не более 30 секунд, четкий, ясный вопрос, мы будем рады. Наш мейл, ждущий этих файл, tv@kab.co.il. Кроме того, если у вас есть вопросы, я очень рекомендую на блог Рава Лайтмана, Lightman.ru. Он каждый день, там появляются посты. Заглядывайте, там очень интересно. Lightman.ru на русском языке. Мы начинаем нашу программу с вопроса по телефону из Нарии. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Мирьям Хаюн Нарии. Вопрос такой. Для того, чтобы любить ближнего, объединиться в единую душу всему миру, а когда в моем окружении, в окружении каждого человека находятся люди, не то чтобы плохие, но наносящие зло, их так воспитали, так они выросли, как мне действовать, чтобы возлюбить их? Я вас понимаю, мы сейчас находимся действительно в тяжелом переходном периоде. С одной стороны, природа обязывает нас хорошо, правильно объединиться, а иначе все эти кризисы только будут нарастать, они не прекратятся. С другой стороны, когда я смотрю на мир, я вижу, все занимаются, каждый тем, что лучше ему. Никто ни о ком не думает. Я уж не говорю о любви, просто учет интересов, самый минимальный, у одного с другого. То этого тоже нет. Если я не нахожу даже этого взаимоучета интересов, как я могу заставить себя вести, как говорят на улице, не будь фраер, не будь глупцом, чтобы тебя не обдурили. Будь нормальным, будь как все, чтобы было тебе лучше. И как же человек действительно может начать действовать в соответствии с системой природной, правильной, глобальной, замкнутой, вот этой взаимосвязанной совершенно, которая раскрывается нам, но пока человечество как бы не желает этого осознать. Как он, человек, а в чем точно не хочет осознать? Человечество не хочет осознать, что оно взаимосвязано герметично, вот так, интегрально, как говорится. Буквально как кандалами скованы, или как сети, как рыбы пойманы одной сетью. Эффект бабочки. Ты знаешь, мы все взаимосвязаны. Если одна бабочка машет крылышками на одном полюсе, на другом, в другом месте может быть торнадо от этого, ураган, вихрь. Это то, что наука открыла много лет назад, много десятков лет назад, и это назвали эффект бабочки, такое явление. Если мы находимся в такой взаимосвязи, замкнуты вместе в одной маленькой комнате, и у нас нет возможности сбежать из нее, и мы действительно вот так влияем друг на друга, это вызывает огромный страх во мне. Мы все взаимосвязаны, и такие люди. Я уже не смотрю на моих соседей, с которыми как-то я справлюсь. Но есть так много ненавидящих нас, врагов, плохих людей по природе, по характеру, антисемиты, те, кто ненавидят вообще народ Израиля. Что мы будем делать в таком мире, если мы все взаимосвязаны? Вроде бы стало гораздо хуже. Если бы мы прежде, в предыдущие годы, не были взаимосвязаны, ну, каждый убегал в свой угол или оттуда выходил, если мог где-то заработать, поэксплуатировать ближнего и снова забиться в свой угол. Но сейчас, если мы все уже не можем, каждый запереться в своем углу, каждый действительно влияет на всех, здесь очень большая проблема. И именно у народа Израиля еще больше. Если именно я еврей, это еще хуже. Потому что в огромной глобальной системе раскрывается взаимная ненависть, общая ненависть раскрывается к народу Израиля. Глобальная по всему миру на нас накапливается. Мы должны остерегаться этого. Я не хочу запугивать. Здесь есть возможность поразмыслить. Давайте Мирьям. Мирьям хочет знать. Она говорит об окружающих. Относиться к ним хорошо. Очень просто. Не проявлять какую-то любовь, чтобы не подумали, что она больная психически, или что-то с ней произошло. Или, наверное, она хочет в чем-то обмануть их, эксплуатировать их, если она так хорошо относится. Нет. Относиться к ним хорошо, но главное, хорошо обо всех думать. Наши мысли делают великие вещи. Самая большая сила в мире – это наша мысль. Вообще самые большие силы, они самые неуловимые. Излучение. Его не видят, чувствуют только результаты. Это что-то ужасное. Самые разные волны, буквально разрушительные. Мы их не раскрываем, а только уникальные детекторы какие-нибудь. А наше мышление силы еще больше. Хорошо думай обо всем мире, тебе в ответ действительно будет хорошо. Вы можете капельку развернуть это. Что значит хорошо думать? Вот я хочу. Что значит хорошо думать? Я не хочу зарабатывать за счет кого-либо. Я не хочу, чтобы кому-то было плохо из-за меня. Я вообще не хочу, чтобы никому не было плохо. Я хочу в хороших вещах участвовать в мире. Я хочу, чтобы миру было хорошо. Я такими мыслями действительно вызываю в мире, чтобы было хорошо. Я как-то рассказывал в одной из передач наших. У меня есть знакомый профессор в Принстоне. Он делает исследования, как мысли человека влияют на весь мир. Он получил определенную сумму денег, грант на это исследование федеральное в Америке. И делает научную работу очень интересную. И с ним сотрудничает множество людей в мире. Они исследуют это явление. Это буквально эффект бабочки. Как мысли в разных местах мира, характерные для определенного периода или народа, могут влиять, может быть, на самые другие вещи. По теории вероятности, по статистике, результаты очень интересные. Что значит интересные? К нашему сожалению, плохие мысли. Наши мысли плохие, и мы плохо влияем друг на друга и на весь мир. Надеюсь, то, что он опубликует свою работу вскоре, и мы увидим изменения к лучшему. Сейчас изменимся. Вопрос Ярона. Он пишет на ваш блог. Мы пишем во Франции рабочие на предприятиях, которые должны быть предприятия перед продажей или разорением, закрывают двери, захватывают заложниками начальников. Поможет ли это? Я не думаю, что это слишком активно поможет. Нечего делать, скажем, владельцам предприятия или хозяевам, или администрации, руководящие большими компаниями. У них есть четкие ограниченные суммы. Или делить эту сумму на всех работающих, или с головной болью и со страхом, с трепетом большим начать сортировать, каких людей все-таки оставить, каких послать или в отпуск, или вообще на улицу. Да, но человек, с другой стороны, со стороны увольняемых, не получает логичного объяснения, которое даете вы. Ему больно, он злится, и начинается явление. Одна организация за других захватывают заложников, отдел кадров, администрацию, просто захватывают их в заложники. Да, но где администрация возьмет деньги? Проблема в том, что у них нет. Не то, что было до кризиса, когда чуть-чуть очищали предприятия от работающих, чтобы чуть-чуть разбогатеть больше. Сейчас не для того, чтобы разбогатеть, увольняют работающих, а потому что действительно нечем платить. У фирм действительно нет денег. Не то, чтобы есть запасы, фонды, тут и там еще несколько месяцев поддержим этих рабочих. Нету больше. Я говорю из того, что я понимаю суть дела, и говорю, обсуждаю эту проблему со множеством людей, практически с администраторами, и они говорят: ну действительно, у меня есть мои личные фонды, 500 000 шекелей, еще несколько начальников, такие же суммы. Это тоже в наши дни, это уже полквартиры, например. Но у фирмы просто нету. Банки не дают суд, банки не дают кредитов, ничего не дают. Мы сегодня не способны работать как прежде, все закрывается. И мы находимся... Ну хорошо, они могут приходить на работу. Мы даже можем... Мы не можем заплатить даже за свет. Что вы видите? Что будет? Беспорядки? Что? Ну хорошо, но есть люди, которые должны есть. Социологи говорят о том, что действительно очень большие беспорядки могут быть. Но относительно кого? Относительно чего? Относительно правительства, я понимаю. Но если администрация предприятия, ну я не знаю, все-таки надо выложить работающим те факты, что есть в фирме. Может, действительно осталось что-то. Дело вот в чем. Мы, как работающие, когда я прихожу на работу, я действую только с администрацией, а я должен с ними вместе относительно глобального предприятия, общества в целом. Я с ними вместе должен относительно правительства работать, относительно религии. Где религиозная? Религия должна защищать человека. Ты смотришь на меня, я не понял, как религия может... Вот ты учился в Ешиве, религия, и с самого начала должна защищать каждого человека от правительства, от несправедливости. А что еще религия должна делать? Религия — это раскрыть духовные горизонты человеку с одной стороны, а с другой стороны помочь здесь материальной жизни. Что религиозные деятели делают, если они не должны именно заниматься помощью людям в опасности? Так что для чего же нужна религия вообще? Давайте в сторону отставим религию. Администрация предприятий и гестадрут, и все общественные организации, профсоюзы, все администрации вместе с рабочими вместе должна с администрацией вместе обсудить дело и понять, что, видимо, нет средств, видимо, невозможно задержать предприятие. Я предполагаю, что да, изначально это именно так. Сегодня ни один хозяин предприятия не хочет просто закрывать предприятие, он надеется, ну, может быть, изменится состояние, может быть, улучшится. Сегодня и не продают эти предприятия, никому почти предприятия, нету покупателей, да. То есть отношения сегодня не как вот эти начальники и хозяева предприятия, они, может быть, более несчастные, чем все те, кто сотрудничает на предприятиях. Они, есть какая-то рекомендация, как выйти из этого состояния. Это выглядит каким-то общим таким спадом, где страдания с обеих сторон. Есть рекомендация, как выйти из этого тупика. Руководить предприятиями в соответствии с природой, в соответствии с тем, что называется глобальный и интегральный мир. Что это значит? Это значит, что сегодня и далее строим наше предприятие, наш завод, наше предприятие иным образом. Вот это предприятие, все то, что входит, то, что мы покупаем, попадает на предприятие, все то, что нам надо заплатить, зарплату работающим, за поставки, за услуги, свет, все это мы оплачиваем и продаем то, что выходит из нашего предприятия. Сколько выходит? Сколько нам стоило? Без извлечения выгоды. Мы покрываем свои расходы, все, включая администрацию, хозяев, страховка, пенсия, отпуск, все это включается, но не извлекаем иной выгоды, кроме покрытия вот этих расходов насущных и продаем. И если вот эта организация без извлечения прибыли, какое намерение? Намерение выжить, жить нормально, чтобы у меня был доход, страховка, медицинская касса, пенсия, отпуск. И все те, кто работают на предприятии, чтобы могли обеспечивать предприятие и семьи, а прочее отдают человечеству. Не нужно больше. Отдает человечеству — это то, что выражается в этой части. В то, что он продает это дешевле. Да, конечно, дешевле. Конечно, дешевле. Ну, на 30, по крайней мере. Да, почти на половину. За полцены почти. Но я спрашиваю. спрашиваю. То, что он сократил свои прибыли, он не сокращал. Он покрывает все убытки и расходы, а большей прибыли у него нет. И все это он вкладывает в цену. Допустим, цена опустилась наполовину. По этой цене он продает. В этом выражается его желание помочь человечеству. Да, скажи, мои легкие, мое сердце работает, потребляет минералы, которые ему нужны, силу, все то, что нужно из тела, потребляет, чтобы работать. Сердце берет то, что ему нужно, больше, чем нужно ему для работы. Нет, а легкие, а другие органы тела, они получают обеспечение, чтобы работать и обеспечить телу все прочее. Вот так должно работать каждое предприятие и каждый человек. Относительно тела понятно, но относительно рамок более организационных или промышленных, у меня вопрос. Вот эта формула, вот это у всех, вот эта формула обязана для всех в интегральном мире. Ну, скажем, что я хозяин предприятия, я хочу реализовать ваш подход. Тогда вы будете преуспевать. Вы говорите, это новая формула для успеха в глобальном мире. Да, ты преуспеешь. Теперь, если я предприниматель, проигрывающий, действующий в убыток, я буду рад. Я и так действую в убыток, но это выжить. Я выживу в этом новом бизнес-мире. Но если я очень зарабатывающий, хорошо зарабатывающий бизнесмен, какой у меня интерес реализовать эту формулу, которую вы мне реализовать. Ты начнешь убытки, испытывать избытки. Не может быть, чтобы ты зарабатывал дальше, потому что этим ты превращаешься в раковую клетку в теле. Потому что ты пожираешь других, ты не даешь им, ты забираешь более, чем тебе нужно, чтобы функционировать. И на уровнях неживой, растительный и животный, во всей природе все вот так и действуют. Животное не пожирает более, чем ему необходимо. Ему не нужно два дома, не нужно более, чем нужно... И человеку тоже так. Не более, чем нужно этому животному, в чем оно нуждается, его, и он сам, его семья, а здесь все излишки возвратить. И если он будет именно вот так действовать, он почувствует баланс, гармонию с всеобщей природой и почувствует себя частью природы. Вечность, совершенство, покой, умиротворение, все то, что ты можешь приобрести за все деньги в мире. То, что вы говорите, это очень революционно звучит. Вы ко всем предприятиям, создающим что-то. Допустим, я создаю компьютеры. Вы к ним относитесь, к любой такой организации, предприятию, к любому человеку в мире, вы относитесь как восприятие, как ресурс, природный ресурс. Вы говорите, вся нефть, весь газ, весь воздух, вся вода в мире – это общий. Также вы относитесь и к этому маленькому предприятию в Рамадгане, который что-то создает и продает, даже к частному конкретному человеку. Даже частный конкретный человек, индивидуум в мире, который что-то делает и наживается. Ну, скажем, это как бы не его, вы вот это хотите сказать, то, что он умеет делать. Скажете, у вас талант к чему-то определенному, а у меня другой талант. То, что я создаю, и то, что я и вы создаете, это не совсем мое. Это общее, это принадлежит всем. Замечательно. Очень хорошо сказал. Только не умей. Этот талант, он дан природой, он не твой. И ты обязан, как клетка в теле, выполнять ту функцию, для которой ты создан. Для этой роли ты получаешь все то, что тебе надо по уровню нашей жизни, приемлемому сегодня. Ну, скажем, комната для каждого члена семьи, отпуск для всех, скажем, сумма денег, достаточная для обеспечения себя и семьи нормальным образом. То есть не ограничивать, а нормально. Вот эти нормальные вещи, чтобы каждый... Ты не понимаешь, насколько в мире обнаружится изобилие. Вот эта организация, которая начнет работать по этой новой формуле. Что, вы видите картину такую, что... рабочий, самый простой рабочий, и администратор самый высокопоставленный. У них будет такой же кабинет, такие же условия рабочие. Все будет одинаково? Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Все останется как сегодня. Почему? Разве не нужно администратору автомобиль, например, с шофером или даже самолет с летчиком? Если он на работе, ему это нужно для работы. Если я заинтересован в этом, если мы делаем глобальную совместную работу так, чтобы все излишки шли на пользу всем, так я заинтересован, чтобы люди, которые могут дать большую выгоду, у них были ресурсы больше, чтобы не ограничивать их эффективность. Ну да, конечно, если это великий администратор какой-нибудь, крупный ученый, который способен за мгновение изобрести такие вещи, которые простой рабочий не сделает. Конечно, у него должно быть право даже на перекрестке проехать первым. Мы все, да, то есть должны быть интеллектуальные светофоры, чтобы светить. То, что мне нравится, то есть все остается почти как сегодня. Да, да, только намерение изменяется. Нет, нет. Но ты как экономист по профессии, ты понимаешь, что расчет на предприятии, такой же расчет, я точно не знаю, как на предприятиях сегодня делают расчеты. Когда-то я проходил курс, как строить предприятие. Но огромная прибыль, которая получается, она должна быть, ее вычитают из цены. И все. То есть это возвращать обществу, да. И вот так все приходят в гармонию, в баланс, балансируются всем, и мы, и все лишние предприятия, ненужные никому, они разоряются, производящие самые разные излишки, избытки, все эти Rolls-Royce, автомобили длиной в 50 метров и тому подобное. Но хорошие, правильные вещи, все остаются. Давайте кратенький перерыв, успокоимся чуть-чуть, обдумаем очень глубокие вещи, очень революционные, но, видимо, без них мы не сможем выжить. Кратенькая цитата и на следующий вопрос. Мир мира и познание Творца – это единое. Баля Сулям, статья «Мир». Следующий вопрос по телефону. Давайте мы его послушаем. Дочка Ор, 5,5 лет, спрашивает, почему Творец создал так много людей? Написано так: Творец сотворил человека прямо, а люди создали многочисленные расчеты и поделились тогда на множество людей. То есть мы в общем единая система, единый человек, один объект. Но этот объект, организм, чтобы исправить себя от огромного эгоизма, от зла в нем, должен проделать очень тяжелую работу. Я говорю открыто, мы еще не осознаем, насколько это тяжело. И для того, чтобы у нас была возможность проделать эту тяжелую работу, поделили одного этого человека, это одно огромное эгоистическое желание, на множество частей, где каждая часть может себя исправить, а после того, как исправляет, мы снова объединяемся вместе. Это, допустим, нам надо переправить из одного места в другое некое огромное богатство. Ну, скажем, или огромный вес. Каждый, допустим, берет 5 килограмм и переносит, а, скажем, 50 тонн мы не можем перенести. Или Зоар дает такой пример, замечательный пример. Царь хотел свое богатство переправить из одного места в другое, а все жители его страны воры, то есть эгоисты. Так Творец, который хочет раскрыться нам и раскрыть нам все свое богатство, весь мир бесконечности со всем, со всеми богатствами его, сокровищами его, вечная жизнь, совершенная жизнь и так далее, для того, чтобы не раскрывать нам этого сразу, потому что мы украдем. Творец дает нам, или царь, что говорит своим жителям, всем жителям его государства. Он дает каждому, ну, скажем, 10 шекелей и говорит, перенести из одного места в другое. Ну, за 10 шекелей не стоит обманывать царя, воровать. Каждый переносит свою сумму, там эту сумму заново собирают, и есть у нас сокровищница царя в новом месте. смерти. В этом примере мы все воры, да, мы все воры, и мы должны исправиться, перевести себя из этого мира в высший мир, в состояние совершенное, а мы не способны этого сделать со всей массой нашего эгоизма, так мы поделены, каждый на свою, в свою маленькую часть, он может исправить. А когда мы каждый достигаем более высокого мира, более совершенного состояния, там мы снова объединяемся, как один человек с единым сердцем. Следующий вопрос в ином направлении. Яниф пишет, в Танахе написано, что у царя Соломона была 1000 жен. Что имеется в виду? Имеется в виду, что он был на совершенной ступени. Шломо, Соломон, это совершенная шалом, совершенная ступень, и поэтому вот так описывается, что относительно других царей была 1000, назовем, нуква, то есть женская часть, его получающий кли. Женщина это получающий кли называется, нуква. Что значит получающий кли? Желание получать его было исправлено, было огромное, но был, у него была возможность включить в себя весь свет хохма. Поэтому это называется шалом, от слова совершенный, полный, и он и мудрец. Он известен как великий мудрец, он... То есть источник света хохма, света мудрости, потому что все его желание исправлено полностью, в совершенстве. Поэтому номер, мощь его, это 1000. Это получилось чуть-чуть каббалистически. С другой стороны, вопрос, который вас задавали, вам задавали наиболее часто. Я не знаю, почему я курю. Вопрос, который у вас спрашивали слушатели, люди, которые спрашивают вас, вопрос, который вам наиболее часто задают. Я думаю, женский вопрос. Женщины, почему у женщин нету такой методики каббалы, как у мужчин? Почему, чем они не хороши, в чем непорядок? Почему женщина по-другому перевоплощается из жизни в жизнь, как мужчина? Почему они, женщины, не приходят на утренний урок, чем, как мужчины? Всякие разные женские вопросы, где, в которых они выражают требования. Почему мы, женщины, почему нам, женщинам, нет, а мужчинам, да? Как маленькие дети. Но если вы, если вы подняли этот пласт вопроса, дайте единый ответ. В момент, когда женщина начинает продвигаться, она начинает понимать, что это методика, методика вечная, совершенная, методика, которая учитывает всю совокупность душ вместе, и мужчин, и женщин вместе. Нет там никакой... никакого предпочтения или избранности у тех или других. Поэтому эта методика приспособлена для обеих частей. Но из-за недопонимания женщины почему-то думают, что наука каббала, как в нашем мире, они почему-то остаются ущербленными. Наоборот, именно в каббале женщина продвигается самостоятельно, если она реализует именно то, что нужно. И я бы сказал, даже у женщин больше возможностей, чем у мужчин продвигаться. У мужчины работа гораздо более тяжелая, у женщин и желания посильнее, и возможностей побольше, гораздо больше хороших возможностей. Большое вам спасибо, Рафлат. Наше время завершается. Большое спасибо вам, наши зрители, за наши вопросы. Присылайте их на наш телефон 1-700-509-209 или на... блог Рава Лайтмана lightman.ru на русском языке или видео вопросы. Всего доброго, до свидания.